Итак, прежде чем мы начнем погружаться в исследование своего наследия во Христе Иисусе, я зачитаю место Священного Писания Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, насколько уже нам известно, согласно Писанию, ученик – это величайшая добродетель, под которой строятся все остальные добродетели, а именно к ним было направлено это слово. Иисус сказал это своим ученикам. Во-вторых, ученик – это высочайшее достоинство и высочайший ранг, которым обладает непосредственно сам Сын Божий. В-третьих, ученик – это условие, на основании которого человек призван входить в Царство Божие, являющееся наследием Сына Божьего. И в-четвертых, ученик – это выражение подлинного смирения, которое вызывает и обращает благоволение Бога к человеку и свидетельствует о причастности этого человека к роду Бога. Если человек по своему состоянию не является учеником, то он и не принадлежит к роду Бога и напрасно занимает место, и в конечном итоге пойдет с шумом в преисподнюю, хотя, быть может, он думает и полагает, что движется к спасению. Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом наследие данных Ему Богом обетований, заключенных в законе, в пророках и псалмах, мы продолжим наше исследование одного из поистине молитвенных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. Не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песнь Давида, а также и других библейских авторов, это на деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный эталон, по которым нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитва Давида – это его ответная реакция на враждебное к нему отношение иноплеменников, которые для оправдания к нему своей вражды распространяли о его нравственном облике ложь как некую правду. И, как мы уже отметили, состоит данное ходатайство в порядке четырех строго регламентированных частей, следующих друг за другом, которые нельзя поменять местами, так как это явилось бы нарушением регламента в поклонении Богу. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые две части этого ходатайства и остановились на рассматривании третьей. Я напомню, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Это важно в аналогичной ситуации начинать молитву и говорить в молитве, кем для нас является Бог и что Он сделал для нас. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек призван входить в присутствие Бога и предстоять пред Ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и с какой стратегией Бога ему необходимо было сработать, чтобы быть избавленным от их вероломной лжи, облеченной в правду. В четвертой части, которую мы будем далее рассматривать, Давид высвободил одно из сильнейших и прекраснейших благословений, сохраняемых в сокровищницах Бога для искупленного им народа, происходящего от Авраама. Итак, третья часть, с пятого стиха. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их. Простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница, десница лжи». Десница – это, напомню, правая рука, старославянское слово, то есть «и которых правда есть ложь». «Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница, десница лжи». То есть, дарующему спасение царям, я напомню, что эта песня или эта молитва является эталоном только для царей. имеется в виду для царей, которые царствуют над собою. Цари и священники. Если человек не царствует над собою, он вообще не имеет права молиться такой молитвой. Это молитва для царей и священников. Поэтому, исходя из притч Христа, который является корнем и потомком Давида, на котором, кстати, как мы говорим, как и на Христе, притыкаются и соблазняются многие предназначенные к погибели, следует, что иноплеменники – это солома, через которую в свое время протекало жизненное помазание к пшенице, а также плевелы, растущие на одном поле с пшеницей. И та, и другая категория, по словам Христа, это никто иные, как дети дьявола, почитающие, однако, себя детьми Божьими, которые ранее, возможно, действительно были таковыми, но затем в силу добровольного выбора в реализации своих плотских наклонностей утратили как свое призвание, так и свое место в теле Христовом. И таким образом сами обратили себя в нечестивых, сохраняя при этом внешнюю форму религиозного благочестия и полагая, что они взошли на какую-то высокую духовную ступень. И чтобы вскрыть и расстроить ложь, в которой иноплеменники будут использовать против нас оружие, в котором они будут приписывать нам свои низменные пороки, и правду будут называть ложью, а ложь будут называть правдой, искренне будут верить в нее сами и передавать ее другим или же распространять, мы решили рассмотреть соработу Давида со стратегией Бога, представленной в данной молитвенной песне в 5 составляющих. Это воспеть новую песнь Богу на 10-струнной псалтире, в которой побудить Бога к исполнению своей воли, преклонить свои небеса и сойти в конфликт с иноплеменниками. В-третьих, пробудить Бога к исполнению своей воли, коснуться своим пламенем гор иноплеменников так, чтобы они воздымились. В-четвертых, побудить Бога к исполнению своей воли, блеснуть молнией своею и рассеять скопление иноплеменников. И в-пятых, побудить Бога к исполнению своей воли, пустить стрелы свои и расстроить замыслы иноплеменников. В определенном формате и в соответствии меры нашей веры мы уже рассмотрели 4 составляющие и остановились на рассматривании 5-й. «Пусти стрелы твои и расстрой их». Ранее мы уже делали ударение на том, что стратегия стрел Божьих, расстраивающих замыслы иноплеменников, состоит в нашей соработе с учением благословения и проклятия, выраженного в способности творить правду в деяниях правосудия. И для этой цели мы стали рассматривать характеристики, присущие стрелам Божиим, призвание стрел Божиих в отношениях человека с Богом и Бога с человеком, условия, необходимые для соработы со стрелами Бога, и результаты, которые последуют от этой соработы. В формате этих вопросов мы уже рассмотрели ряд имеющихся образов Писания и обратились к следующему, в котором соработа со стрелами Бога представлена в стратегии, заключенной в тени руки Божией и в его таинственном колчане. Исаия 49:1-3. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня и соделал меня стрелою изостренною. В колчане своем хранил меня и сказал мне: ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». То есть это обращение к Израилю, к победителям, к людям, которые позволяют Богу молиться вместе с ними для того, чтобы взять обетование, ранее высвобожденное для них. Исходя из смысла, заключенного в данном образе, мы выделили 5 аспектов, хотя их здесь гораздо больше. Это откровение Бога, связанное с нашим призванием или с нашим новым именем, которое мы получаем от утробы матери. Во-вторых, это соработа с Богом в соделывании своего языка в оружие острого меча Господня. В-третьих, это соработа с Богом в помещении самого себя под кров тени руки Божией. В-четвертых, это соработа с Богом в соделывании своего языка в оружие стрелы изостренной. В-пятых, это соработа с Богом в сохранении самого себя в его славном колчане. Мы уже коснулись первых 2 аспектов и остановились на рассматривании 3-го. Это покров или убежище, состоящее из тени, падающей от руки Божией. Учитывая, что тень руки Божией – это некое иносказание, определяющая некий формат отношений Бога с человеком и человека с Богом, мы решили рассмотреть четыре вопроса. Что Писание подразумевает под иносказанием тени вообще, и в частности, под тенью руки Божией? Какое назначение призвано выполнять тень руки Божией в отношениях Бога с человеком и человека с Богом? Какие условия следует выполнить со своей стороны, чтобы находиться под тенью руки Божией? И в-четвертых, по каким признакам следует судить, что мы действительно находимся под тенью руки Божией? Итак, вопрос первый. Что Писание подразумевает под иносказанием тени вообще, и в частности, под тенью руки Божией? Мы уже касались частично этого вопроса и пришли к выводу, что Писание описывает два рода тени, которые противостоят друг другу и противоборствуют друг с другом. Это тень жизни и тень смерти. Одна падает от руки Божией, другая – от руки дьявола. Каждая из этих теней обладает своей собственной силой и своей собственной территорией. И в зависимости от обстоятельств выражает себя в различных видах и в различных именах. Все люди на земле, независимо от того, насколько они это сознают и понимают, находятся либо под покровом тени жизни, либо под покровом тени смерти. И такой род тени, под которой человек находится, определяет как род его рабства или его зависимости, так и род его божества или предмет его поклонения. А следовательно, либо он является рабом греха, за которым неминуемо и однозначно последует окончательный разрыв отношений с Богом, именуемый второй смертью или вечной смертью. Либо, напротив, он является рабом праведности, за которым последуют непостижимые для нашего разума правовые и восхитительные отношения с Богом и жизнь вечная на новом небе и на новой земле. В Писании само слово «тень» или «нахождение под тенью» указывает или же обуславливает некую зависимость и принадлежность человека к данной тени, а также указывает на некое состояние и атмосферу, которую создает данная тень и которая становится состоянием данного человека. То есть, под какой тенью человек находится, таким состоянием, такой атмосферой он будет обладать сам в себе. Слово «тень» в Писании означает «сень», то есть это тоже старославянское слово, под сенью, под тенью. Кров, жилище, защита, спасение, убежище, избавление, покрытие, покров, покрывало, одеяние, то есть одежда, в которую одевается человек, это тень, покой, успокоение. Вот такой одеждой или таковым одеянием, такой тенью в Писании может быть свойство огня, как мы знаем. Бог шел с народом израильским в течение 40 лет, и это было облако огня ночью, и днем это было просто облако. Поэтому это может быть свойство облака, свойство воды, свойство ревности. Бог одевается в ревность. И тень его, когда он одевается в ревность, то эта тень падает на Божий народ, и у них поднимается аналогичная ревность Божия. Свойство гнева на беззаконие, свойство радости от дел, творимых Богом, свойство любви, свойство надежды, свойство упования и так далее. И все это падает от тени руки Божией. Поэтому какой род тени обладает? То есть каждый род тени, мы уже обратили внимание, обладает силой и определенной властью над теми, кто находится под ее покровом. Так, например, рука Божия определяет характер, атмосферу и специфику тени, падающей от руки Божией. В то время как рука дьявола определяет характер, атмосферу и специфику тени, падающей от его руки. В силу чего, какой будет рука, такой будет и тень, падающая от этой руки. Далее мы отметили, что как одна так и другая тень, поставлены Богом в зависимость от посредников, которые могли бы быть носителями и представителями интересов данной тени. То есть тень Бога не падает сама по себе просто на человека. Есть еще посредник, который представляет эту Божью тень, от которого человек ее получает, как у дьявола, так и у Бога. То есть это для всего мира таким посредником и такой тенью является церковь. Для самой церкви это является, то есть, пятигранная служение и так далее. И как мы установили, что тень, которая падает от руки Божией, это в первую очередь такой покров, которым покрывается, как в одежду, и облачается сам Бог, и от которого ставит себя в зависимость сам Бог. Практически Бог не будет посылать на нас тень от своей руки или такое одеяние давать нам, в которое бы не одевался сам, и ставить нас в зависимость от такой тени, от которой бы не зависел сам. То есть, видимо, это настолько удивительная тень, что Бог ставит себя в зависимость от нее. Его же тень, и Он ставит себя от нее в зависимости. Псалом 17, 12. «И мрак сделал покровом своим сенью, тенью вокруг себя мрак, вот облаков воздушных». Мы знаем, что это прообраз Божьего Слова, который вот в таких метафорах представлен. Слово Божие, исходящее из уст Божьих, является тенью самого Бога, и Бог, то есть, облачается в Слово, исходящее из своих уст. Псалом 137, 2. «Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Он все имена свои поставил под одно имя, Слово Божие, исходящее из Его уст. Поэтому он зависит от своего Слова. Практически в предмете своего изреченного слова Бог нам предлагает тот же покров, то же убежище или ту же тень, в которую сам облачается, как в одежды. Притчи 6.2 он предлагает и нам, как это сделать, как мы можем облечься в эти одеяния. «Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». Есть еще одно место Писания, мы обращали на него, паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Чтобы попасть в царские чертоги, паук плетет паутину. То есть опутать себя словами уст, те слова, которые мы будем говорить, в те слова мы и поймаемся. Если мы будем постоянно выражать слова неуверенности, слова отчаяния, то мы все время так и будем находиться в подобном состоянии. Почему большинство христиан, повторяю, большинство добрых, прекрасных, хороших, находятся в унынии, в депрессии, в отчаянии? Потому что они не верят в эти принципы, и неверуя, то есть вот это неверие, это непослушание, это оскорбление Бога. Они не верят Ему. Они не верят этому принципу, что Он сотворил их такими, что то, что они будут говорить, будет материализироваться при условии, что они будут говорить в соответствии Божьих правил. И поэтому можно поймать себя. Если мы все время будем говорить, мы об этом будем и мыслить. Я приведу просто определение, которое мы уже прошли, и мы коснемся тех, которые... на которые мы еще не обратили внимания. Тень руки Божией определяется, состоит из разных или различных имен Бога, охраняющих тех, кто находится в границах этой тени или этих имен. Далее тень руки определяется рукою Сына Божьего. То есть, как мы с вами говорили, первый делегированный представитель тени руки Божией является Сын Божий. Тень руки Божией – это великий свет Востока, представляющий Царство Небесное, сидящим в стране и тени смертной. Далее тень руки Божией представляет Христа и Его служение, как первосвященника и ходатая Нового Завета. Далее тень руки Божией – это гарантия Бога, что однажды всякое даяние, добрый дар совершенны в свое время исполнится. Далее тень руки Божией – это покров, которым Бог охраняет нас от скорби и окружает нас радостями избавления. Далее тень руки Божией – это облако, покрывающее нас от зноя днем, и свет, светящий в ночи над всяким местом горы Сиона. То есть, мы говорили, что каждая тень обладает своей территорией. У дьявола есть своя церковь, лженевеста, у Бога есть своя. И самое интересное, что все находятся в одном собрании, не в разных собраниях. Все в одном собрании. По всему лицу земли, в каждом молитвенном доме находятся две тени. Одни находятся под одной тенью, лженевеста и истинная невеста. Не думайте, что при разделениях лженевеста удаляется. Да, кто-то удаляется, но вместе туда удаляется и невеста. И потом страдает там. Сегодня 90% церквей – это церкви, воссозданные от разделений. Нездоровое положение. И тем не менее, это нездоровое положение служит для церкви благом, чтобы она созрела, чтобы она выстояла, чтобы она продолжала отстаивать святость Божию, интересы этой святости. Далее. Тень руки Божией служит знамением времени, указующим на наступление суда Божьего над Домом Божиим. Давайте прочтем такое местописание Иеремии 6:4. «Приготовляйте против нее войну, речь идет о дочери Сиона». То есть, если будем читать впереди и ниже, но я взял вот этот стих. «Вставайте и пойдем в полдень, горе нам, день уже склоняется, распростираются или вечерние тени». То есть, речь идет о том, что Бог начинает вести войну или суд свой со своим народом. Это место Писания и вся эта глава у пророка Иеремии и перед этим главы говорят о том, как Бог судится со своим народом. И что это происходит от Божьей руки, то есть от этой тени. Давайте прочтем такое место 1 Петра 4:12-17, которое подтвердит вот это как будто бы безнадежное состояние, что оно не безнадежное и допущено Богом. Все-таки росли на одном поле, и пока плевелы и пшеница были в одинаковом положении, они, в общем-то, не доставляли неудобства друг для друга, потому что были одинаковы. То есть наследник, доколе он в детстве ничем не отличался от раба. Душевный человек, младенец во Христе, то есть, но церковь-то мужает, она не будет же оставаться все время в таком. Это растет, то есть идет жатва, и эта жатва поднимается, или поле поднимается, нива созревает по всему лицу земли. И когда она созревает, тогда начинается разделение. Солома или стебель пшеницы, через которую проходило жизненное помазание колосу, высыхает, потому что пшеница созрела и больше не нуждается в помазании. Теперь она имеет это помазание внутри. Теперь масло уже есть в этих зернах, они зрелые, и тот, кто посадил и ждал, может теперь уже собирать урожай и пользоваться. Но солома высохла, и больше она не волнует уже никого, она мешает. И поэтому он говорит, сожните, то есть пшеницу уберите в житницу мою, а солому что? Сожить, то есть, сожгите огнем неугасимым. Точно так и с плевелами. Это две категории. Плевелы – это похожие на пшеницу, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшись. Это совершенно другая категория. Но давайте прочтем 1 Петра 4:12-17. «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях...» Обратите внимание, огненное искушение – это Христовы страдания. Но как вы участвуете в Христовых страданиях? Радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте, ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Итак, Христовы страдания – это ценное огненное испытание, которое констатируется судом Божьим над Домом Божьим и очищает. То есть оно очищает не только саму церковь, но и самого человека. Многие из нас во время вот таких конфликтов, страданий, вот когда начинают извращать ваши святые порывы, когда разносят худую молву, то есть как вот и мир это знает, что словом можно вылечить и словом можно убить. Но как остаться в церкви, когда эти слова непростые, то есть это раскаленные стрелы лукавого? То есть, и таким образом они просто побуждают человека одеть на себя бронь праведности. Когда вы облачитесь в бронь праведности, в шлем спасения, оденете пояс истины, то есть обуетесь в обувь, возьмете меч Слова Божие, возьмете щит веры, тогда стрелы все нипочем. Если стрела где-то ранит, где-то больно, где-то начинаешь умирать, ты начинаешь кричать: «Господи, где то место, которое мне нужно прикрыть бронёю Твоею? Где это место? Покажи мне». То есть это только должно говорить, и тогда дети Божьи начинают молиться, искать в себе причину, почему я так ранимый или ранимая, почему я так реагирую, Я не должна так реагировать. Я не должен, я должен встать. Идет боль, идет страдание, человек кричит к Богу, начинает искать себя. Ладно, он обманул, он тебя облил, но почему ты так ведешь себя? Христа тоже обливали, его апостолов обливали, церковь всегда обливали грязью. Однако она не умирала от этого никогда. Никогда. Ее наказывали за то, чего она никогда не делала. Ей присваивали то, что ей никогда не принадлежало. И вот как раз здесь начинается вот это страдание, которое сразу покажет, кто есть кто, где твое основание, принадлежишь ли ты к роду Бога или нет. Далее, тень руки Божией определяется в Писании рукою крепкою и высокою. Исход 13:9. «И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта». Египет. Почему я сказал, что там буквально все? Мы в одном месте находимся. Бог, когда выводит из Египта, Он выводит буквально всех, и тех, и других. И те, и другие получают благословение, которое Бог дает. Что Бог не видел, что большинство падут костьми в пустыне, будут роптать, попытаются несколько раз поднять бунт, чтобы убить Моисея и Аарона. То есть это несколько раз. Это не то, что один раз. То есть это много раз, несмотря на то, что они приняли, видели, и им не нравился на самом деле Бог. Им нравилось, что Бог пообещал мед, хлеб, молоко, сады, виноградники, скот, дома, и что они будут свободными, будет много денег, и у каждого, каждый получит то, что хочет. Однако Бог-то преследовал другую цель. Он говорит, выведи мне народ в пустыню, навстречу. Бог хотел познакомиться с народом лично и сделать его священником для всей земли. Бог разрывался своим сердцем, чтобы спасти весь мир, и ему нужно было посредник, какой-то народ, чтобы стал посредником для спасения мира. И он выбрал этот народ, который являлись потомками Авраама, и хотел привести их к себе, но они себя повели очень странно. Они не захотели быть священниками. Они сказали Моисею, иди ты сам, разговаривай с Богом, а потом передавай нам. Мы не хотим быть священниками. Но Бог все-таки настоял на своем, хорошо, если не хочет весь народ, тогда я возьму только одно колено от этого народа, и всех первенцев буду забирать, вот все первенцы будут платить за этого первенца. Как бы они будут представителями. Но Бог хотел, чтобы были все священниками. В Новом Завете точно такая же ситуация. Бог заключил Новый Завет и призвал. Апостол Петр говорит, то есть Бог сделал нас царями и священниками. Но по Писанию мы видим, да, мы родились в семье царя и священника, но не становимся сразу таковыми. Как и в древности народ израильский из колена Левия, он родился в семье священника из рода Ааронова, но для того, чтобы стать священником, ему нужно кропотливо 30 лет учиться, кропотливо смотреть, как происходит церемониал жертвы, что зачем приносится, когда приносится, изучать весь закон. Исследуя, как это евреи делали, оказывается, мальчики к 12 годам наизусть знали Пятикнижие. Ребенок начинал учиться говорить, с ним говорили и уже влагали наизусть. Он должен был знать закон наизусть. Проснешься, любое место, и он должен знать не просто слепо наизусть, а знать, к чему оно относится, как его применять к себе. В противном случае, если он допустит какую-то ошибку во время служения, ведь он будет в храме, Бог его сразу убьет. Вы представляете, это игра со смертью. Вы должны быть настолько четкими, поэтому даже зная, что все хорошо, когда они туда входили, они трепетали. Только однажды, мы знаем, два человека вошли туда без трепета по одной простой причине, как и сегодня люди без трепета приходят в собрание, выпили. Были пьяные, два сына Аарона. И поэтому решили проэкспериментировать. И какая разница, на каком огне мы принесем благоухание? Что угли с жертвенника, что угли с другого костра? Это же не просто. Это нужно откуда-то было взять угли и принести сюда. Угли брались, бросались в кадильницу, а потом на эти угли, раскаленные в кадильнице, бросался благоухающая мира, порошок. И тогда они моментально вспыхивали, дым от них, и вот это благоухающее облако они должны были кадить. Вместо того, чтобы взять огонь жертвенника, это был огонь Божий. Первый огонь сошел оттуда, прямо с небес, огонь Божий. Зажег этот жертвенник, эту жертву, эти дрова. И им потом необходимо было ежесуточно поддерживать этот огонь, чтобы огонь не угасал. Поэтому там сжигали жертвы, но эти угли брались и для благоухания. И вот они взяли чуждый огонь, то есть другой, не отсюда, иной огонь. А какая разница? Давай попробуем. Ну какая разница? То есть у них не было страха. И когда они зашли, этот же огонь их убил. Он их убил, огонь. И тогда Бог изрек, когда священники идут на служение, они не должны употреблять ни вина, ни крепких напитков. То есть, и я говорю людям, которые пытаются найти в Писании «пей немного», «не упивайся» – это «пей немного» – одно из значений. Но там есть еще два значения этого же слова. «Не употребляй, не наслаждайся». И третье значение – «не пей много». То есть, эти два значения спорят с этим значением. Этот говорит, вообще не употребляй и не наслаждайся, одно говорит, пей немного. Они хватаются за вот это, пей немного. Но ведь каждое слово имеет всегда некоторые противоречия, в зависимости от того, где мы это слово употребим. Я могу употребить слово «коса», то есть мама сидела и заплетала дочери косу, или себе девушка заплетает косу, или мы сели на косу и попали на мель, или я взял косу и пошел косить. То есть, видите, смотря где я употреблю это слово «коса», в зависимости от других слов, рядом с ним стоящих, оно будет нести разные значения. И поэтому, когда оно будет переводиться «коса», женская коса, отрог или мель такая, берег, где нужно обходить его, потому что сядешь на мель, или коса, которой косят, или косой, как называют, зайца, то есть косой побежал, я пристрелил косого. И так далее. То есть еще много можно слова «коса» употребить, где оно употребляется. Но во многих местах употребляется. Так и здесь. Здесь явно говорится «не упивайтесь». Здесь только значение «не упивайтесь». Нет, берут вот это значение «не пей много». Хорошо, сегодня служение не происходит в том храме, оно происходит в этом храме, во мне. И у меня нету по жребию, чтобы кто-то другой туда вошел. Я должен там находиться и служить 24 часа в сутки. Я уже вам говорил, когда я с одним пастором беседовал, и он все время вот хватался за это слово, но все-таки вот пей немного, в меру и. А я знал, что он очень ревниво относится, но не все, как правило, очень ревниво относятся, что «о, да, вот он служитель». Я говорю, ты священник? Да. А я говорю, а ты знаешь, что священники, священнодействуют 24 часа? Мы священники другого уровня. А здесь написано, священникам нельзя во время священнодействия пить. Он говорит, ух, поймал ты меня. Вот. Не знаю, поймал я его или нет, но только знаю одно, что он продолжает пить. И он, и его дети, и в церкви люди продолжают пить, и там горе. Горе там, где люди пьют. То есть я уже рассказывал вам пример, там две пары дружили между собой, пришли друг к другу, выпили, и в гостях остались, и он послал в свою спальню, пока они вдвоем пили, попутали спальни, и он пьяный пошел, лег к той жене, не знаю, думаю, что со своей лег. А тот с его женой лег, думая, что со своей женой лег, уже свет выключили, и горе там произошло. То есть, и все это из-за того, что выпили. Это грех, потому что вино владеет человеком, делает его, то есть раскрывает его низкие инстинкты. Человек не может господствовать над своей сексуальностью, над своим языком. Он начинает говорить непотребные вещи. Поэтому очень важно понимать, что Бог вывел тебя рукою крепкою из Египта. И Он сказал, пусть это будет знаком на руке твоей, какой-то знак на руке твоей, памятником пред глазами твоими, чтобы закон Бога был в устах твоих. Ты все время должен говорить. Ты все время должен говорить сам себе, выучить и повторять. И когда ты будешь говорить сам себе, то тогда ты увидишь, что тень сделает Божьей руки тебя крепким. Оно возвысит тебя. Потому что если она определяется рукою крепкой и высокой, он говорит, смотри, Господь вывел тебя рукою крепкою и высокою из Египта. Второзаконие 4.34, это же мысль. Покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими? То есть для того, чтобы вывести человека из души, из младенчества. Если он останется в младенчестве, он может погибнуть. Я понимаю, что Бог дает какую-то милость, когда люди перед смертью заново принимают спасение. Я знал очень многих людей, включая высокие посты, то есть епископов, пасторов, которые перед смертью умирали неспасенными, а некоторые заново принимали спасение. Только здесь они обнаружили, что они не спасены. А некоторые по бестолковости думали, что спасены и умирали неспасенными. Там только поймут, когда придут и вдруг узнают, что их туда не пропускают. Почему? Потому что не были они вот такой вот, здесь написано, крепость была в человеке, высота какая-то была. Вы должны чувствовать себя высокими, поднятыми над всем миром. У вас не должно возникать неудобства и стыда перед людьми вообще, которые думают о себе, что они очень великие. Я как-то рассказывал вам случай, плоть, конечно, может это делать, но надо понимать, я говорил сам себе, Бог мой является Бог всех богов, сотворивший небо и землю, великий и высокий. Я думал об этом, я это говорил. И когда я попал в армию, меня привели, стоит рота целая, 40 человек, солдат, ко мне подходит офицер и говорит, ты можешь перед нами помолиться? Мы хотим посмотреть, что это такое, как молиться. И у меня сразу мысль, это сейчас глумиться будут, насмехаться. Кто-то уже затянул там, аллилуйя, Господи, помилуй. Я понимал, уже началось. Я говорю, конечно, могу. И я представил себе, перед кем я склоняюсь, и кто они, ничто, вся земля ничто, великий Бог, Творец. Я с благоговением склонился, поклонился, поднял мои руки и стал четко молиться и величать Бога. Я коротко помолился, снова поклонился и встал. Все молчали, но у всех было изумление. Ко мне подскочил офицер один и говорит, слушай, я думал, это унизительно, а это, говорит, я не нахожу слов, это настолько благородно. Я не думал никогда. Все были изумлены почему-то. И я был изумлен, что они так отреагировали. Бог что-то сделал. Он, когда я молился, я видел его великим, он показал это величие, видимо, на мне, что они увидели величие, руку высокую. А ты не мог бы, говорит, всегда молиться так вот при нас? Мы бы, говорит, просто молчали, а некоторые говорят, я тоже хочу так научиться. То есть вы поймите, когда вы пренебрегаете и не смущаетесь от этого, кто такой мир, кто такие люди. Иногда ко мне подходили пасторы и говорили, брат Аркадий, я, знаешь, вот все, согласен с тобой, но я боюсь, если большинство против, я говорю, так для тебя истина или большинство? До сих пор не пойму. Никогда, повторяю, никогда в моей жизни, будучи ребенком, я никогда не становился и не преклонялся просто пред великими чиновниками, будь они там трижды епископа. Если я не увижу помазания, не услышу слова, Я не преклонюсь. Я преклонялся перед Божьим помазанием, перед Божьей мудростью. Я любил Бога, у меня не было страха пред людьми. То есть, ну, был какой-то обыкновенный страх, приходило по плоти что-то. Но я сразу себе представлял руку высокую. Ведь с ней надо сработать. А Второзаконие 5:15. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцей высокою. Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Обратите внимание, каким-то образом крепкая и высокая мышца будет у нас от соблюдения субботнего дня. То есть чтить этот день субботний, он связан с крепкой рукой напрямую. То есть Бог через субботу, Он говорит, потому я и повелел тебе, чтобы ты это помнил. Оказывается, вот крепкая высокая рука, это была Божья суббота. Да, ее еще не было в буквальном смысле слова церкви, потому что суббота, седьмой день, вы свет миру, имеется в виду люди, входящие в категорию Царства Небесного, то есть в категорию невесты, вы свет мира. И здесь имеется в виду, еще раз повторю это место, вывел тебя оттуда рукою крепкую мышцу и высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Практически вот эта крепкая мышца и высокая рука или крепкая рука, это есть день субботний. То есть Бог задействовал церковь, невесту, которая в буквальном смысле не была еще, но у него-то она была. Он через нее делал свою руку такой крепкой. И сегодня Бог также действует только через нее. Именно она является его крепкой рукою и высокой представителем. То есть вот это она, статус ее, он здесь показал статус церкви. Далее, тень руки Божией определяется рукою могущественною. Неемии 1.10. «Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил, силою твоею великою и рукою твоею могущественною». Это не просто, когда Святой Дух показывает Божью руку вот во всех, какая она, то одно свойство, то другое. Когда в Писании речь заходит о руке Божьей, как о руке могущественной, то из этого следует, что Бог в искуплении человека берет на себя ответственность только за те слова, которые вышли из его уст. Вы знаете, иногда люди говорят, мне много раз задавали атеисты такой вопрос, если ваш Бог всемогущий, может ли он создать такой камень, который не сможет поднять сам? Я говорю, видите, если бы вы знали, какой Бог, то вы бы не задавали такого глупого вопроса. Бог всемогущий в том, что Он может сделать все, что хочет. Не то, что ты хочешь, а то, что Он хочет. Он никогда никому ничего не будет доказывать. Он делает то, что Он хочет, в этом Он всемогущий. Но здесь написано о могущественной руке. Это говорит о том, что как только Бог то, что Он хочет, говорит, это Он всемогущий, поэтому Он и сказал это слово. А теперь, когда Он сказал это слово, Он поставил себя в зависимость от этого слова. Теперь Он может выполнить то, что Он сказал. Могущественный. И когда люди не понимают значения Бога, кто такой Бог, то они вот такие вот неправильные, глупые вопросы задают, чтобы поймать, что если Он не может создать такого камня, который не может поднять сам, то он не всемогущий. А если создаст такой камень, который не может поднять, то он тоже не всемогущий. Обратите внимание, вопрос на засыпку. Точно так Христу задали вопрос, только не об этом. Они сказали, позволительно ли давать подать кесарю. Если он скажет нет, они скажут, ты что, против кесаря? Идешь. Если скажет да, они скажут, а ты что, считаешь нас, что мы рабы? Мы не были рабами никому никогда. То есть они хотят показать, что они свободные, а подать кесарю платят люди, которые зависят от кесаря. Мы свободные, мы дети Авраама. И теперь любой его ответ их поймает, то есть поймает Христа. Так они думали. Он просто сказал, принесите мне монету. Принесли, чье изображение? Они говорят, кесаревы. Он говорит, ну и вот отдавайте кесарева кесарю, а Божье Богу. То есть Он мудро вышел из этого положения и показал, что неправильный вопрос задаете. Так и здесь вопрос неправильный. Поэтому рука могущественная Божья, потому что написано, Он искупил их. То есть Он сказал слово, что Он искупит, и теперь Он может это выполнить, Он может искупить. Он может назад выкупить свое творение. Но если творение не хочет быть выкупленным, Он не может его выкупать. Он выкупает только того человека, который соглашается на условие выкупа. Ему не надо платить, но на условиях надо принять этот выкуп, на его, на Божьих условиях, а не на своих. Ты меня выкупи и оставь меня, я хочу делать, я хочу быть свободным. Ни один философ не скажет вам, что такое свобода. Ни один религиозный чиновник. Потому что свобода идет от одного ума другого. Что такое свобода? То есть почему гомосексуалисты, лесбиянки могут заводить семьи, права? Потому что люди никак не могут определить слово «свобода». Но мы же должны уважать их свободу. Но я говорю, тогда уважайте и свободу террористов, уважайте и свободу, значит, изуверов всевозможных, которые убивают. Он же, это тоже ему хочется. Они считают, что все, что мне хочется, это свобода. У Бога свобода – это добровольное рабство. Вот что такое свобода. Либо ты свободен от греха и раб праведности, либо ты раб греха и свободен от праведности. Свобода всегда существует. Писание говорит, стойте в свободе, которую даровал вам Христос. И когда говорится о свободе, которую даровал нам Христос, речь идет свобода от плоти, от похоти, от рабства греха. Вот от чего свобода. Но мы рабы праведности становимся. Так что вот той свободы, которую диктует, что хочу, то делаю, такого нет. Ни у дьявола, ни у Бога. У дьявола все бесы делают только то, что он хочет. Да, у них тоже есть свои желания, свои похоти и страсти. Каждый из них хочет поднять свою бесовскую голову выше другой бесовской головы. А не получается. Дерутся иногда между собою. Схватки у них там иногда, как у фарисеев с саддукеями. Но свобода, либо ты раб праведности, либо ты раб греха. Либо ты свободен от одного, либо ты свободен от другого. Таким образом, когда мы попадаем под тень руки Божией, у нас появляется четкое знание. Все, что Господь пообещал, Он может исполнить. Поэтому ничто не помешает Ему это сделать, если я не буду против. Чтобы только я не был против. Вот исполнил Он для Авраама, Он сказал ему, Он открылся ему, «Я Бог всемогущий», сказал Он Аврааму. «Ходи предо Мною, не бойся». И потом Бог высказал слова ему, что он сделает для него. «Я сделаю тебя отцом множества народов, от Сары произойдет». И вот теперь Бог пообещал, поклялся самим собою, что он может это выполнить. И теперь Аврааму не нужно было обращать внимание на время, на срок. Время идет, Авраам стареет, Сара была бездетной, тоже стареет. Наконец, одряхлело совсем и он, и все, все. Ничто уже не может быть. А он продолжал верить. И только благодаря тому, что он продолжал верить, то есть слушаться, то есть его вера выражалась в послушании, не просто вот где-то внутри какое-то чувство у него было. Да никакого чувства не будет, если вы не будете его поддерживать огнем. То есть костер надо поддерживать. Не будешь подбрасывать огня, то есть дров. Огонь затухнет. Аврааму нужно было все время называть свою жену, родившая многих царей. И ему ей, она его называла отец множества народов. И они были должны постоянно видеть кое-что. Они должны смотреть на звезды, не просто любоваться звездами, как звездами. Они любовались звездами, как своими детьми. Они должны были смотреть вниз, если голова вдруг опустилась, то песчинка – это тоже дети. Бог сказал, смотри и образно представляй, что каждая песчинка – это твои дети, это твой сын или твоя дочь. Каждая звездочка, которую ты видишь, это твой сын или твоя дочь. Смотри на это. И он смотрел туда и смотрел сюда, не в телевизор. А вот выходил на ночное небо, смотрел, а днем на песок смотрел. и, увидев Сару старенькую, кричал ей: «Родившая многих царей!» А она говорила, то есть отец множества народов. И, наконец, пришел момент. В течение одного года Бог омолаживает их обоих. Она зачинает и рождает Исаака. И на этом не закончилось, как мы говорим. Он, когда Исаак подрос, и уже было ему 12 лет, Бог заговорил к нему, говорит: «Авраам, отдай мне сына твоего в жертву». Он поклонился и сказал: «Господи, для тебя я отдам все». Конечно, Аврааму легче было себя отдать, чем единственного, одного. И он пошел. Но он верил, что Бог пообещал от Исаака произвести. Он понимал, что он убьет сына, а Бог должен по своему слову воскресить его. И за то, что, говорит, он поверил в воскресение, то есть Бог его сделал действительно великим вождем, прославил его. Вот это вот рукою могущественной, он хочет нам показать, что тень от Божьей руки, она могущественная. Все, что обещал Бог для каждого из вас, для меня, он исполнит. Все, что здесь написано для нас, он исполнит при условии, если мы будем смотреть туда, куда следует, размышлять о том, о чем следует, и исповедать то, что следует исповедать. Тогда все это исполнится. Далее, тень руки Божией определяется рукою сильною. Второзаконие 26:8. «И вывел нас Господь из Египта рукою сильною и мышцею простертою, великим ужасом, знамениями и чудесами». А вот когда в Писании заходит речь о руке Божией как о руке сильной, то из этого следует, что человеку передается свойство этой силы, но только передается оно не в эмоциях или в чувствах, а в персонифицированной личности Святого Духа. Когда Бог говорит о силе, Он говорит не просто о мышцах, которые придут, сила в твои мышцы, Он говорит о силе Святого Духа, что от этой руки исходит Святой Дух. Вот смотрите, Деяния 1:8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». И зачем эта сила нужна была людям, и Аврааму, и нам? «И будете мне свидетелями». Авраам был свидетелем. Он был князем Божьим, он представлял Бога, он представлял Его совершенство. Ну, вот столько десятилетий ходить среди рабов и вот этих окружающих народов, все цари о нем знали. Они говорили: «Ты князь Божий среди нас». И когда он, а он им говорил, что он отец множества народов, они слышали, что Сара так его называет, что от Сары произойдут народы, такие великие народы. И они смотрели, и потом, когда в таком состоянии они молодились и родили Исаака, то народы действительно увидели, что это против физики уже было. Физически это было невозможно. Поэтому здесь говорится о силе Святого Духа. Далее тень руки Божией определяется рукою пастуха овец. Псалом 76:21. «Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона». Интересно, что имя Моисей, насколько нам известно, это «извлекатель» значение его имени или «извлеченный из воды», «победивший смерть» или «восставший из смерти». А Аарон – это «просветитель» или «просвещенный» значение вот этих двух имен. Поэтому под рукой Аарона и Моисея образно подразумевался Сын Божий Иисус Христос, помазанный Святым Духом. Потому что Моисей представлял Сына Божьего, а Аарон представлял Святой Дух. Они вместе, рукою Моисея и Аарона. То есть Иисус, помазанный Духом Святым. Деяние 10:38. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благовествуя, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Обратим внимание, что, будучи силою Святого Духа, речь идет о Христе, воплощенным. Христос воплотился силою Святого Духа. То есть, Он был Словом Божиим, но Он воплотился, Он стал Словом во плоти. Каким образом? Через слова архангела Гавриила, возвещенные Марии, девице, происходящей из рода Ааронова, обрученной Иосифу, мужу, происходящему из дома и рода Давидова. Иисус отобразил эту мысль во многих притчах, и вот одна из них, что Он стал, воплотился, и Он стал воплощенным Словом. Через слово Гавриила, которое тот сказал Марии, она сказала: «Да будет мне по слову Твоему». И невидимое слово стало телом Иисуса Христа. Иоанна 10:1-5. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет». Когда пастырь овцам, овец, заходит во двор овчий, то чтобы зайти во двор овчий, он не заходит, ему предверник отворяет. Вот этот предверник – это Святой Дух. Не может человек войти, то есть, или Христос не может войти, если Отец не откроет Духом Святым. Петр говорит: «Ты Сын Божий». А он говорит: «Не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой, сущий на небесах. Всякое дерево, которое не Отец мой насадил, искоренится». Кого? Он прямо говорил, что все, кто к нему приходят, они приходят, потому что их Отец приводит. А как Отец приводит? Он послал Духа Святого. И Дух Святой приводил людей к Иисусу. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса Его, и Он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет, ведет овец, идет своих, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос Его. За чужим же не идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса. То есть, очень интересно, эта тень руки Божией, о ней можно рассуждать очень много. Я думал, что вот я постараюсь в одно служение вложиться, вот и в два не вложился, просто показать даже, что такое тень руки Божией. Вообще, рука в Писании, в духовном смысле, это конечный результат. Если сердце – это в сердце наши мысли или наши чаяния, наши мотивы, а уже рука или уста – это выражение, то есть этих мотивов. Поэтому рука – это конечный результат Бога. Когда мы говорим о руке Божией, это конечный продукт, который уже мы видим. Поэтому мы сейчас будем молиться, да благословит нас Господь. Я хочу на этом заключить это слово. Склоним наши колени, помолимся, поблагодарим Бога за Его такую удивительную, разностороннюю руку, в тени которой мы с вами находимся. Надеюсь, что это так. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою крепкую мышцу простертую, за могущественную, высокую руку, наполненную силой, которую Ты передаешь нам. Позволь святому народу Твоему попасть на территорию тени Твоей руки, чтобы пропитаться этими свойствами, чтобы подняться над болезнями, над нищетой, над грехом, над зависимостью. Позволь нам стать Твоими рабами и рабынями, ибо мы желаем быть рабами праведностями и наступать на всякое зло, на всякую похоть, на всякую страсть в своем теле. Да возвеличится милость Твоя для народа Твоего, да будут разрушены дела тьмы в жизни святого народа Твоего, да обратятся сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, да обратятся сердца мужей к женам своим и сердца жен к своим мужьям. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа сотвори милость Твою и пролей исцеление Твое на народ Твой, ибо в этом заключается воля Твоя. Ты хочешь исцелить наследие Твое от слепоты. Открой очи наши, чтобы мы могли видеть чудеса закона Твоего, чтобы мы видели, что Ты делаешь через Слово Свое в наших исповеданиях. Позволь детям Твоим укрепиться в этом. Позволь мечтать об этом, говорить об этом, думать об этом. И тогда неизменно однажды ты воспроизведешь в свое время то, что ты пообещал. Позволь нам твердо стоять на твоих обетованиях. Я верю в твое слово. Я верю в твои обетования. Я размышляю о них и исповедую. Благодарю тебя, что ты сделал нас носителями этих обетований, представителем твоих слов, твоих глаголов. Однажды все затихнет, все умрет, все сгорит. Но те святые, которые исповедали Слово Твое, будут жить, будут действительно переселены на новое небо и новую землю, на вечную. Мы живем на временной земле, ее время подходит к концу. Ты приготавливаешь наследие Твое, чтобы восхитить прежде невесту Твою, а потом показать величие невесты своей и прийти с ней обратно и провести 1000 лет на этой земле, царствуя на ней над всеми народами земли, чтобы народы земли могли увидеть, что могло бы быть, если бы они вначале покорились и не бросали тебе вызов. Но несмотря на это, народы вновь пойдут против тебя, и ты положишь предел. Земля и все дела на ней сгорят. Но благодарю тебя, что мы уже перешли от смерти в жизнь, что мы уже являемся носителями твоей жизни. Нам не страшна смерть нашего тела. Но если ты придешь, и это последнее время, мы желали бы, чтобы остаться и встретить тебя в живых. Мы полностью предаем себя тебе, мы ожидаем тебя, мы зовем тебя, чтобы ты собрал свою жатву и очистил свой народ от соблазнов и от делающих беззаконие, чтобы солома была связана в связке, пшеница твоя была убрана в житницу твою. Яви твою милость, да исполнится слово твое благое, да будет сожжена солома, да будут вырваны плевелы и связаны в связке, а пшеница да будет собрана в твою житницу, да возрадуется народ твой в житнице твоей, да возвеселится, да воспрянет духом своим, да сбросит с себя нищенские одежды, да поднимет по-царски голову свою и да шагает царской поступью по этой земле. Ибо ты соделал нас царями и священниками тебе, да славится имя твое, да прославляется в детях твоих во имя Иисуса Христа. Да будут прокляты болезни и немощи в народе твоем, да прольется исцеление твое, да возгремишь ты громами твоими над нищетою и болезнями, да явишь суды твои в молниях твоих, да прольется учение твое на наследие твое, как дождь на траву. Благодарим тебя, поклоняемся пред тобою, славим тебя, аллилуйя, слава Богу, слава. А воочи, аллилуйя, легис мага да кратла балевиз мальхалур гройзунд. Альфа, омега, рага, алмай, соль, хола, белегис, кого да кройсет. Первый и последний, начало и конец. Был мертв и сижив во веки веков, имеющий ключи ада и смерти, и острый с обеих сторон меч, бодрствующий над словом своим, чтобы оно исполнилось. Слава тебе, аллилуйя, благословен Господь, слава, аллилуйя. Поклоняемся пред Тобою, Владыка. Благодарим Тебя за Святой Дух. Благодарим Тебя за Церковь Твою. Благодарим Тебя за Слово Твое. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Прежде чем мы начнем петь песню, я хочу вызвать одну сестру, это Инна. Она хочет стать членом церкви, мы уже с ней беседовали. Дорогие друзья, прошу принять меня в члены церкви. Инна, пожалуйста, выйди сюда. Проходи сюда. Я думаю, вы познакомитесь в дальнейшем. Она будет ходить на какую-то ячейку. Она изъявила желание также петь. Я думаю, найдется место у нас для всех. Я попрошу протянуть вашу правую руку, символ правовой деятельности. Мы помолимся за нее, благословим ее и примем ее. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за этого святого человека. Мы принимаем ее в члены поместной церкви и благословляем ее именем Твоим святым. Да будет она благословением для нас, а мы благословением для нее. Да придет сила Твоя и защита Твоя на нее, чтобы церковь Твоя могла быть защитой ее. Во имя Иисуса Христа да придет на Тебя благословение Божие и исполнится на Тебе. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.